«Это свою пайку ты сейчас отдаешь ему», — сказала Фелисин. «Не мою».
«Ну», — ответил он с холодной ухмылкой, — «никому бы и в голову не пришло принять тебя за нечто, отличное от благородной дамы. Заметь, то, что на черепке ты раздвигала ноги перед всеми подряд, достаточно этому доказательства, по-моему».
«Это позволило нам остаться в живых, ты, ублюдок».
«Имеешь в виду, позволило тебе остаться пухленькой и ленивой? Большая часть нашей с Гибориком еды появлялась благодаря услугам, которые я оказывал стражникам Досием. Беннет давал нам помои, чтобы ты была с ним паинькой. Знал, что мы тебе об этом не скажем. Он смеялся над твоим благородным делом».
«Ты лжешь?»
«Да как скажешь», — ответил Боден, продолжая ухмыляться. Гиборик кашлянул. Его глаза открылись. Он заморгал от утреннего света. «Ты бы себя видел», — обратился к нему Боден. «С 5 футов ты одна сплошная татуировка, темная, как долхонский колдун. А вблизи видно каждую черточку, каждый волосок щетины вепри. Она покрыла и культю, не ту, что отекла, а другую. Вот, выпей еще».
«Ублюдок!» — взорвалась Фелисин.
Она смотрела, как последние капли воды утекли в рот старику.
«Он бросил Беннета умирать, а теперь пытается отравить и саму память о нем. Не получится. Я делала то, что делала, чтобы они оба выжили, и они меня ненавидят за это. Оба. Вина разъедает их изнутри. Вина за ту цену, что я платила. Именно это Боден сейчас пытается отрицать. Он затыкает собственную совесть, чтобы ничего не почувствовать, когда один из этих его ножей вонзится в меня. Просто еще одна дохлая дочь знатного рода. «Еще одна леди Гейсон».
Фелисин громко заговорила, поймав взгляд Гиборика.
«Мне снится река крови каждую ночь. Она несет меня. И вы оба там, но лишь поначалу. А потом вы оба тонете в этой реке. Верьте во что хотите. Я переживу все это. Я. Только я».
Когда она отвернулась и пошла к своей палатке, обоим мужчинам только и оставалось, что смотреть ей вслед. Следующей ночью, за час до восхода луны, путники нашли водоем. Он обнаружился на дне большой каменной впадины, где его, похоже, питал какой-то невидимый источник. Поверхность словно подернул налет сероватой пыли. Боден спустился к водоему, но не спешил выдалбливать углубление и пить воду, которая в нем выступила бы. Вскоре Фелисин, у которой кружилась от слабости голова, сбросила с плеч мешок с едой и поплелась вниз. Встала на колени рядом с Боденом. Серая поверхность слегка мерцала и состояла из утонувших накидочников. Их крылья были раскинуты, накладывались друг на друга, покрывая всю поверхность. Фелисин потянулась, чтобы отодвинуть плавающий ковер из накидочников, но рука Бодена метнулась вперед и сомкнулась на ее запястье. «Вода грязная», — сказал он. «В ней полно личинок накидочников, они кормятся телами родителей».
«Худо в дух, только не личинки». «Процеди воду через ткань», — ответила Фелисин.
Он покачал головой. «Личинки испражняются ядом, наполняют им воду. Это устраняет всякую конкуренцию. Пройдут месяцы, прежде чем эту воду можно будет пить».
«Но она нужна нам, Боден».
«Она убьет тебя». Фелисин уставилась на серую жижу. Отчаянное желание, мучительный огонь сжег ее горло, ее разум.
«Этого не может быть. Мы умрем без воды».
Боден отвернулся. Появился Гиборик. Пошатываясь, он плелся по каменистому склону. Кожа старика была чернее ночи, но все же поблескивала серебром, там, где прорехи в узоре кабаньей щетины отражали звездный свет. Какая бы инфекция ни охватила культю его правой руки, теперь она начала отступать, и оставляя по себе гноящуюся сеть трещинок на коже. От них исходил странный запах дробленого камня. Историк был похож на привидение, и, увидев это жуткое зрелище, которое словно вырвалось из ночного кошмара, Фелисин истерически расхохоталась.
«Помнишь площадь, Гиборик, в Унте? Акалита Худа, жреца, покрытого мухами. Ничего в нем не было, кроме мух. У него было послание для тебя. А сейчас что же я вижу? Ковыляет, пошатывается жрец, только покрыт не мухами, а татуировками. Разные боги, да послание все то же. Вот что я вижу. Дай Феннеру говорить этими иссохшими устами, старик.
Скажет твой бог тоже, что и худ. Правда, что мир лишь совокупность уравновешенных сущностей, бесконечное шатание туда-сюда судеб и предназначений. Вепрь-лето, клыкастый сеятель войны. Что скажешь ты?»
Старик уставился на нее. Его рот открылся, но не прозвучало ни слова.
«Что ты говоришь?»
Фелисин прислонила ладонь к уху.
«Жужжание крыльев? Точно нет».
«Дура», — пробормотал Боден. «Давайте найдем место для лагеря. Не здесь».
«Дурная примета, убийца. Никогда бы не подумала, что они для тебя что-то значат».
«Побереги дыхание, девочка», — отрезал Боден, поворачиваясь к каменистому склону.
«Уже без разницы», — ответила она. «Не теперь. Мы все еще танцуем в уголке Божьего глаза, но это лишь напоказ. Мы мертвецы, сколько бы ни трепыхались. Какой там в семи городах символ Ухуда? Они зовут его Клобуком, верно? Говори уже, Боден, что выгравировано на храме Повелителя Смерти Варани?»
«Сдается мне, ты и так знаешь», — сказал Боден.
«Накидочники, предвестники, пожиратели гниющей плоти. Для них это нектар разложения, роза, разбухшая под солнцем. Худ одарил нас обетованием в Унте, и вот сейчас этот обет исполнился».
Боден взобрался на край впадины. Ее слова летели ему вслед. Окрашенный оранжевыми лучами восходящего солнца, он обернулся и посмотрел на нее сверху вниз. «Вот тебе и река крови», — произнес он низким, насмешливым тоном. У нее закружилась голова, ноги подкосились, и Фелисин резко села, больно ударившись копчиком о жесткие камни. Она обернулась и увидела Геборика, который свернулся калачиком на расстоянии вытянутой руки. Подошвы его мокасин протерлись насквозь, открыв истерзанную, покрытую волдырями плоть. «Неужели он умер?»
«Все равно, что умер. Сделай что-то, Боден».
Он ничего не ответил.
«Как далеко до побережья?»
«Сомневаюсь, что это имеет значение», — ответил он спустя мгновение. «Лодка должна была дежурить 3 или 4 ночи, не дольше. Мы по меньшей мере в 4 днях от побережья и слабеем с каждым часом».
«А следующий источник?»
«Часов 7 пешком. В нашем состоянии скорее 14».
«Сам-то ты еще бегал вчера ночью», — прошипела она, «когда рванул за Гибориком. И на вид ты вовсе не такой иссушеный, как мы».
«Я пью свою мочу».
«Что?»
— он заворчал. «Ты слышала?»
«Недостаточно хороший ответ», — решила она, подумав немного. «Только не говори, что ты еще и собственное дерьмо ешь. Это не объяснение. Ты заключил договор с каким-то богом, Боден?»
«По-твоему, сделать что-то такое проще простого? Эгей, королева грез, спаси меня, и я буду служить тебе. Скажи, насколько твоих молитв ответили? К тому же я ни во что, кроме самого себя, не верю».
«Так ты еще не сдался?»
Фелисин решила, что он не ответит, но по прошествии долгой минуты, за которую она уже успела погрузиться в себя, Боден привел ее в чувство резким «нет». Он снял свой мешок, потом заскользил вниз по склону. Нечто в умелой экономности его движений наполнило Фелисин внезапным ужасом.
«Называет меня пухленькой, пялится на меня, как на кусок мяса, и совсем не так, как Беннет. Больше похоже, будто разглядывает свою следующую пайку».
Ее сердце бешено колотилось. Фелисин боялась его первого шага, голодной вспышки в его крошечных звериных глазках. Но вместо того, чтобы нападать, Боден опустился на корточки рядом с Гибориком, перевернул потерявшего сознание старика на спину, наклонился ближе, прислушался к дыханию, откинулся назад, вздохнул.
«Умер?» — спросила Фелисин. «Свежевать будешь ты. Я не стану есть татуированную кожу, насколько бы голодна ни была».
Боден на миг уставился на нее, но ничего не сказал и продолжил осматривать бывшего жреца.
«Скажи, что ты делаешь?» — наконец не выдержала Фелисин.
«Он жив, и одно только это может спасти нас». Боден помолчал.
«Как низко ты падаешь, девочка, мне все равно.
Просто держи свои мысли при себе». Она наблюдала, как Боден снимает с Гиборика гниющую одежду, открывая невообразимые переливы татуировок под ней.
Баден передвинулся, чтобы его тень была позади, и лишь после нагнулся, чтобы изучить темные узоры на груди бывшего жреца. Он явно что-то искал.
«Ощетинившийся загривок», — вяло сказала она. «Кончики опущены вниз и почти соприкасаются, почти круг. Он окружает пару клыков».
Он внимательно посмотрел на нее. Глаза сузились.
«Знак самого Феннера, священный», — сказала она. «Его ты ищешь, не так ли? Его изгнали из храма, но Феннер остается в нем, это очевидно. Стоит только взглянуть на эти ожившие татуировки».
«А знак?» — холодно спросил он. «Как тебе стали известны такие вещи?»
«Я ведь врала Беннету», — объяснила Фелисин, пока Боден продолжал осматривать густо расписанную плоть бывшего жреца. «Мне нужно было, чтобы Гиборик подтвердил мою ложь. Мне нужны были подробные сведения о культе. Он мне рассказал. Ты хочешь призвать Бога?»
«Нашел», — сказал он.
«И что теперь? Как ты достучишься до Бога другого человека, Боден? В этом знаке нет замочной скважины, нет священного замка, который ты мог бы вскрыть».
Баден вскинулся. Его глаза засверкали, когда он начал буравить ее взглядом. Фелисин не моргнула, не выдала ничего.